Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Чечне при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли 12 человек. Основная версия – взрыв бытового газа. США осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста. На фермах Китая зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа. В чеченском селе Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 12 человек, свыше 20 ранены. Из-под завалов извлечено тело последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа, говорит прокурор Чеченской республики Валерий Кузнецов.
Пока основная версия – это взрыв бытового газа, потому что обнаружена газовая баллона на месте. Последнего человека извлекли вот совсем недавно. Оно рассматривается вот различные версии, в том числе и террористический акт. Но пока преобладает, конечно, версия взрыва бытового газа.
Заявил прокурор Чечни. А вот что рассказал в эфире телеканала НТВ министр внутренних дел республики Руслан Алханов.
В Курчалоевском районе и в Курчалое ситуация стабильная, порядок обеспечивается милицией. И никаких таких серьезных осложнений и оперативной обстановки в республике нет. Это газ, потому что все доставленные в больницу люди с ожогами.
Это был глава чеченского МВД. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованные в Европе карикатуры на пророка Мухаммеда. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак заявил.
Любая попытка высмеять или каким-либо способом оболгать трагедию еврейского народа, ужас Холокоста, просто бесчеловечно омерзительно.
Говорил представитель Госдепартамента США. В мусульманских странах продолжаются акции протеста, связанные с публикацией в европейской прессе карикатур. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях демонстрантов с полицией ранены 10 человек. Вчера в городе Меймене на севере Афганистана разъяренная толпа атаковала базу норвежских миротворцев. Сотрудники афганских сил безопасности убили 4 нападавших. ООН, Евросоюз и Организация Исламская конференция призвали к немедленному началу диалога, чтобы ослабить напряженность в мире. Глава общества американских мусульман Эсам Умейш заявил.
Мы ни в коем случае не призываем к цензуре. Мы призываем нашу прессу и журналистов ответственно отнестись к свободе выражения, чтобы она объединяла людей, чтобы укрепляла наше общество и принесла те самые плоды, которые нам нужно бережно хранить.
Сказал глава общества американских мусульман.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Он встретится, в частности, с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Виктора Черецкого.
Российско-испанские переговоры и беседы в верхах станут новым подтверждением высокого уровня двусторонних отношений, говорится в сообщении, распространенном в испанской столице посольством России. В первую очередь это относится к сфере политического диалога. Президент Путин и король Хуан Карлос неоднократно встречались как в Испании, так и в России, которую испанский монарх посещал много раз. В ходе визита стороны обсудят вопросы двусторонних связей. Пойдет речь и о перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества. Россия и Испания намерены расширять взаимодействие в таких сферах, как транспорт, высокие технологии, судостроение, сельское хозяйство, туризм. Заметное место на переговорах займет тема борьбы с терроризмом. Будут обсуждаться и проблемы энергетической безопасности. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Таджикистане в городе Харок при сходе снежной лавины погибли 3 человека. С начала этого года жертвами лавин в горных районах республики стали свыше 20 человек. В Северной Осетии из лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. По данным МЧС, лавина сошла минувшей ночью. Когда будет восстановлено движение, неизвестно. В Кемеровской области из-за взрыва метана в забое погиб шахтер и еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью на шахте Томская в Междуреченске. В момент взрыва под землей находились 45 горняков. Из Китая поступают сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. В прошлом году в КНР были зарегистрированы свыше 30 крупных очагов заболевания домашней птицы и 10 случаев заражения птичьим гриппом человека.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии, в городе Кемптен, начался судебный процесс по делу 27-летнего санитара, обвиняемого в убийстве 29 пациентов местного дома престарелых. Только в одном случае прокуратура считает содеянное убийством из сострадания, сообщает корреспондент Радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Совершенное внешне неприметным молодым человеком считается самой длинной серией убийств в послевоенной истории Германии. В 16 случаях бывший санитар по уходу за престарелыми в городе Зондхофен обвиняется в убийстве, а в 12 других случаях – в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств. Утром, признавшись почти во всех убийствах, человек, которого в Германии окрестили ухаживающим до смерти, во второй половине дня отказался от части своих признаний, заявив, что сделал их поспешно и опрометчиво. В целом же он признает, что убивал мужчин и женщин при помощи инъекций и заявил, что просит родственников своих жертв о прощении. Мотивом своих действий подсудимый называет сострадание, но сегодня ему, по его словам, ясно, что он не имел права так поступать. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана – 108 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. Как отмечает Госдепартамент, Россия, Германия и другие члены Парижского клуба также намерены списать долги Афганистана. Напомню основные новости к этому часу. В Чечне при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли 12 человек. Основная версия – взрыв бытового газа. США осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста в ответ на опубликованную в Европе карикатуру на пророка Мухаммеда. На фермах Китая зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Фокин. В эфире программа «Час прессы». Мы сегодня поговорим с вами о том, что происходит вокруг фирмы «Росукрэнерго», которая сейчас стала главным монополистом в поставках российского газа на украинский рынок, и не только на украинский рынок. Как раз в последнем номере «Новой газеты» была достаточно большая статья о том, что же это за фирма, где она гнездится. Эта статья называется «Россия и Украина заключили барачный контракт», потому что журналисты газеты нашли будущего директора «Росукрэнерго» в подмосковном бараке с печным отоплением. Мы пригласили в студию сегодня заведующего отдела расследований «Новой газеты» Романа Шлейнова. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
И в Киеве у нас на связи корреспондент газеты «Зеркало недели» Алла Еременко. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
И вот вместе поговорим мы об этом замечательном российско-украинском предприятии. Ну, скажите, Роман, в принципе, напоминает эта история с «Росукрэнерго» некую такую вот мифическую контору? Была уже подобная знаменитая контора «Байкал Финанс Трейдинг», которая потом, правда, ушла с рынка, но ушла, сделав весьма внушительную покупку, и тоже ее не могли найти?
Да, «Байкал Финанс Групп» была такая фирма, да, которая купила один из самых крупных нефтяных активов в России, это «Юганск нефтегаз», отобранный государством ЮКОСа ранее. Оказалось, что фирма была зарегистрирована в далекой провинции, зарегистрировали ее пенсионеры, но она выложила порядка 9 миллиардов долларов за этот актив. Вот. После чего оказалось, что, собственно, таким образом поступило государство, национализируя фактически этот нефтяной актив, самый основной. Здесь же, в истории с «Росукрэнерго», в далекой деревне был зарегистрирован, как выяснилось, не сама фирма, а один из ее директоров. Мы обнаружили, что господин Олег Пальчиков, который является исполнительным директором «Росукрэнерго», в 2002 году и еще некоторое время спустя зачем-то приобрел, зарегистрировался в бараке в 154 километрах от Москвы, в райцентре Шаховской. Есть такой поселок Шаховская, очень дальний, и вот там есть барак одноэтажный, красного кирпича, в котором подъезды уже давным-давно разваливаются, там печка, удобство во дворе, и вот там, оказывается, был зарегистрирован господин Пальчиков вместе с целым рядом людей из Москвы, занимающих достаточно видные позиции, с людьми из министерства энергетики. Ну, разумеется, мы там их не застали, мы даже спрашивали, вот, был ли там кто, но, оказывается, действовала фирма, которая просто регистрировала туда людей, вполне легально, впрочем. Мы поинтересовались, зачем же так было поступать, потому что, по идее, открытость, которая всегда декларировалась, и прозрачность не нуждается в таких шагах. Ответа нам не дали. Господин Пальчиков не ответил на наш вопрос. В Росукрэнерго тоже никак не прокомментировали ситуацию. Сами мы узнали, что именно в тот период времени регистрировалась знаменитая фирма «Ерлтрансгаз». Это та фирма, которая тоже была зарегистрирована в далекой венгерской деревне. Руководителем ее представительства в Москве был также господин Пальчиков. А она занималась тем, что поставляла туркменский газ в Украину. Вот, собственно, все эти газовые схемы приводят нас к достаточно странным маневрам.
Ну, какой-то смысл же был регистрироваться в Шаховской?
Вы знаете, вот эксперты наши прокомментировали это так. Обычно, я еще раз повторяю, предположение было такое, что так поступают для того, чтобы скрыться от публики, скрыться от государственных органов.
Налоговых, в том числе, да, допустим.
Неизвестно, то есть от любых. Вот было выдвинуто такое предположение. Сами руководители Росукрэнерго никак не отреагировали на наши вопросы.
Алла, скажите, пожалуйста, а вот в Украине представляют себе, какого рода люди возглавляют Росукрэнерго, какие бизнесмены вообще, в принципе, будут теперь отвечать за поставки газа в Украину? О этих людях в украинских средствах массовой информации пишут?
Вопрос в том, что мы пытались писать, и тоже как «Новая газета» и уважаемый господин редактор пытались разобраться в схемах вообще Росукрэнерго, в том числе и «Ерлтрансгаз», которые работали операторами по поставкам туркменского газа в Украину. Мы не пришли, конечно, к таким выводам, как они, то есть детально найти в бараке кого-то нам не удалось, но вообще сам факт, и наши эксперты тоже подтверждают, что подобная регистрация, закрытость этих компаний говорит о том, что их схемы работы далеко не прозрачны. И это тем более беспокоит и общественность, и сегодня уже, мне кажется, власти Украины, которые делают официальные запросы и пытаются выяснить, а собственно, что это за компании, которым в руки отдан на откуп, в принципе, весь транзит газа и российского, и туркменского через Украину. И государственные компании, как то российский «Газпром», ну, наполовину государственная, и «Натнефтегаз Украины», 100% государственная компания, к этому уже не имеет доступа. И мне очень прискорбно просто признавать, что, например, антимонопольный комитет Украины, который мог остановить действия Росукрэнерго в Украине, по крайней мере, по созданию СП в этом году, его выход уже на внутренний рынок Украины, как монополиста, ничего не сделал для того, чтобы предотвратить это.
Скажите, Роман, а вот, может быть, разумнее было сначала узнать, что такое Росукрэнерго, а потом уже заключать соглашение своего участия?
Безусловно. Вообще-то заявление двух президентов, Владимира Путина, и заявление до этого, которое было господина Виктора Ющенко, оно весьма странно. Ющенко говорил, что эту структуру Росукрэнерго нам навязала фактически российская сторона, а Путин отметил, что 50%, которые принадлежат украинской стороне, мы не знаем, кому они принадлежат, вот пусть они сами и разбираются. И как будто бы наняли вот людей из Raiffeisen Investment для того, чтобы они управляли, но непонятно, кто за ними стоит. Но действительно, кто же заключал тогда договор? Заключали договор с ведома двух президентов, и они имели полную возможность разобраться и понять, что там к чему. Был большой скандал, были очень трудные переговоры, что же в ходе этих продолжительных и нелегких переговоров не было понятно, кто стоит за этой структурой. Я думаю, все прекрасно, и все все прекрасно понимают. И господин Ющенко, и господин Путин, просто происходит такой, если можно так выразиться, между собой. Каждый пытается свалить на другого какую-то часть своей ответственности. Смотрите, структура Raiffeisen и люди из Raiffeisen банка, из Raiffeisen Investment. Они руководят ведь не только украинской частью, но и российской тоже. В частности, вот «Аросгаз» знаменитый, которому с российской стороны принадлежит 50% Росукрэнерго, он же когда-то, им когда-то руководили менеджеры «Газпромбанка». И это известно, мы тоже делали публикацию на эту тему. Однако потом туда были включены руководители из «Райффайзен». И потом Росукрэнерго никогда напрямую не принадлежала ни «Газпрому», ни «Газпромбанку». Я напомню, что за «Аросгазом» стояла фирма «Сирития Венчурс», офшорная, а за ней еще некая ООО «Рубин» в России, и только потом «Газпромбанк». Да, то есть и здесь была такая матрешечная структура, которую, как признают эксперты, совершенно неоправданно. Сейчас, после договора, все заявляют о том, что нужно ее упрощать, и даже «Газпромбанк» сделал заявление о том, что передаст «Газпрому» напрямую владение «Росукрэнерго». Но почему это не было сделано до сделки? Основной возникает вопрос. Вот, собственно, это непонятно. То есть получается, что сейчас будут некие продажи, будут деньги перекладывать из одного кармана в другой. Да и когда нас уверяют, что после выхода на международный рынок, после проведения ИПО, да, структура «Росэнерго» станет абсолютно прозрачной, и все акционеры этих структур будут понятны, и все, кто стоит за этим менеджером, будут понятны, возникает вопрос. Знаете, до этого времени много воды утечет, и они несколько раз перепродадут все свои части, ведь офшорная фирма за офшорной фирмой, другая офшорная фирма может стоять за той или иной структурой, и вот они будут просто меняться, потом, да, действительно возникнут явные менеджеры, но кто приобретет эти миллионы долларов, которые будут заплачены за это, за все. Это может так и остаться тайной, несмотря на то, что прозрачность в итоге, уже после договора, может быть, через год, будет достигнута.
Продолжим эту тайну расследовать после важной информации о наших волнах.
Вы как депутат Верховной Рады понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире программа «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Гости нашей программы – заведующий отделом расследований «Новой газеты» Роман Шлинов и корреспондент газеты «Зеркало недели» Алла Еременко. Алла, президент Путин вчера сделал весьма важное заявление относительно ситуации с «Росукрэнерго». Заявил, что 50% этого предприятия принадлежит украинской стороне, и отметил, что российская сторона рекомендовала украинской 50% переведены на компанию «Нафтогаз Украины». Однако украинская сторона отказалась это сделать. Кого они завели по эти 50% под вывеской «Райффайзенбанка», я не знаю, сказал Путин. И «Газпрому» это неизвестно. На 100% это украинская часть, у них и спрашиваете. Вот такая ситуация возникла довольно странная, когда российская сторона даже не знает, кто владеет предприятием, которое поставляет Украине газ.
Я думаю, что это несколько дней не очень откровенное заявление, потому что мне кажется, что на таком уровне компании, владеющие миллиардными оборотами и контрактами, хорошо известны и российским, и украинским службам, которые обязаны за это отвечать. Но сам факт того, что действительно в Украине очень мало информации о том, что такое «Росукрэнерго», это правда, и их конференции, если их можно назвать пресс-конференциями, после учреждения СП 2 февраля, сводились к тому, что они просто объявили о создании. Причем, насколько мне известно, на сегодня даже министр кабинета министров не располагает, то есть правительство Украины, не располагает документами учредительными этого самого СП. Нам только известно, что за Райффайзером стоят две компании, «Арусгаз» и «Центрогаз», которые, в свою очередь, созданы, там, продали свои акции офшорам или, я не знаю, каким-то другим структурам. И сама компания зарегистрирована в кантоне ЦУК в Швейцарии, где, в принципе, минимальные налоги по договорным условиям. Но тот факт, что, например, полгода назад где-то в Улье судеб мне пришлось брать интервью у представителя «Райффайзенбанк», и он очень как бы убедительно говорил о том, что как бы, мы прозрачны, и мы готовы представить данные вот, о учредителях компании. До сих пор этого почему-то не произошло, и даже на запросы украинских официальных властей никто не отвечает. И для меня это, как для журналиста и нормального гражданина просто, говорит о том, что компания настолько закрыта, и действительно происходят процессы, о которых говорил мой российский коллега, что к этому времени компания уже 100 раз будет перерегистрированы, перепроданы, и в конечном итоге мы увидим, наверное, я не знаю, какие-то рога и копыта в очередной раз, за которыми стул и стулья, и которые, собственно, управляют, извините, безопасностью энергетической Украины, отчасти России и, наверное, всей Западной Европы.
Ну, Роман, даже по словам Владимира Путина, можешь понять, что Росэнерго очень сложная система собственности.
Собственно, вы знаете, да, вот то, что говорят об украинской стране, называя Центрогаз, он тоже весьма странен. Дело в том, что мы, пытаясь разобраться в схеме, так не нашли ни одного украинца, собственно, в этой ее части. Вот существовала компания, существует компания Центрогаз, которая, по идее, владеет 50% Росукрэнерго. На нее ссылаются как на некую украинскую структуру. Мы выяснили, что компания Центрогаз в Австрии сидит в одном помещении с двумя другими компаниями. Это Зангаз австрийский и некая фирма Укрэнвест Холдинг. Да, как нам удалось выяснить, за Укрэнвест Холдинг стоит такая смешная структура Носилка Венчурс, офшорная. Что там люди носят и кому, нам неизвестно, но само название говорит о том, что люди, ее создававшие, имели изрядное чувство юмора. Кроме того, как нам удалось выяснить, и это уже известный факт, за Центрогазом также стоят два менеджера уже известных, которые уже встречались в Евротрансгазе. Это Дэвид Браун и Говард Уильсон. Они управляли и присутствовали в Евротрансгазе, который, как я напомню, был учрежден адвокатом господина Семена Могилевича, достаточно известного персонажа, который находится на сайте ФБР в разделе «Розыск». Вот. И, кроме того, напомним, что газета «Коммерсант» российская сообщала о том, что Могилевич как будто бы присутствовал и на переговорах весьма нелегких по поводу Росукрэнерго. Это все наводит на весьма интересные мысли о том, кто может стоять за этими людьми. В частности, не исключают эксперты, что и Семен Могилевич, одиозная фигура, может присутствовать в этом соглашении.
Вот, кстати говоря, о Семёне Могилевиче Алове. Насколько я понимаю, Семён Могилевич имеет, скажем так, его капиталы имеют не совсем российское происхождение. Он ведь появился вначале в украинской бизнес-среде.
Возможно, да, но я не стала бы этого утверждать.
Потому что... уже такая фигура фантастическая, как барак в Шаховской. Все знают, но не знают откуда.
Да, безусловно. То есть происхождение капитала настолько же непрозрачно, как и, собственно... сам господин Илья Могилевич. Но факт в том, что он представляет чьи-то интересы. Я не думаю, что это как бы он сам, или я думаю, скорее он действует через посредника. Но для меня еще показателен тот факт, что, например, когда мы говорим, что не удалось найти никого из представителей, как-то в одном из недавних номеров «Зеркала недели» мы публиковали информацию о том, со ссылкой, кстати, на службу безопасности Украины, которая пыталась в свое время проверить, что такое Евротрансгаз и потом уже Росукрэнерго, что в их представительском листе, или я не знаю, как правильно называется эта нота, где говорилось о том, что кто представляет эту компанию, были названы два украинских менеджера НАК «Нафтогаз Украины». Один из них это бывший руководитель НАК «Нафтогаз» Юрий Бойко, он теперь в списке выборном блока «Не так». И второй господин Воронин Игорь, который и до сих пор, он во времена премьерства Юлии Тимошенко был уволен с должности, потом снова восстановлен, и сегодня он фактически вершит дела все касающиеся, связанные с Росукрэнерго. И он как раз до сих пор представляет Росукрэнерго, как лучно, извините, метко выразилась моя коллега, соавтор по последней статье и замглавного редактора «Зеркала недели», она сказала, что из его представительства от имени Украины в Росукрэнерго это приблизительно то же самое, чтобы Бен Ладен представлял США там в ОБСЕ или в ООН. Вот приблизительно такая ситуация, на мой взгляд.
Кстати, я расскажу, что «Зеркало недели» как раз тоже в последнем номере публиковало большую статью насчет «Росэнерго». Она имела большой резонанс в Украине, и откликались на нее также, можно сказать, политические круги, потому что оказалось, что в этой статье что рассказывалось, что 7 документов было подписано 4 января, а не один, как это рассказывалось. А эти 6 документов, другие, они как-то вообще были совершенно неизвестны общественности и стали известны только благодаря газете. Посмотрите, что происходит. Да, первый документ был обнародован только благодаря тому, что госпожа Тимошенко решила его обнародовать в своей борьбе с господином Ющенко и ближайшим окружением украинского президента. А 6 других документов были обнародованы газетой.
Это, в общем-то, замечательная ситуация. Мы не так подробно следили за тем, что происходило вокруг совместного предприятия «Росукрэнерго» и «Нафтогаза Украины». Но для того, чтобы выяснить хотя бы хоть как-то связи, может быть, менеджеров нынешних структуры с возможными владельцами, мы проанализировали прошлое нынешних директоров «Росукрэнерго». И как нам удалось выяснить, в принципе, их связи границ не признают. То есть они тянутся к бизнесам как в Украине, так и в России. В частности, вот Олег Пальчиков, которого мы обнаружили в этом подмосковном бараке, он в свое время имел отношение к компаниям General Company Resource московской, которая как получала лицензию в России на добычу углеводородного сырья, так, например, передавала товарный знак знаменитым компаниям Hyrock Holdings, тоже структуру, учрежденную адвокатом Семена Могилевича, а та в дальнейшем Union Jeans Makers. Тут не будем путать слушателей большим количеством названий, только скажу, что эти компании непосредственно связаны с «Нафтогазом Украины», поскольку совместно учреждали достаточно известные структуры, которые занимаются торговлей не только газом, но и продуктами, и товарами, и много чем другим. Другие менеджеры, которых мы тоже рассматривали вблизи, Также имеют некие связи с газпромовскими проектами. В частности, даже швейцарский, казалось бы, независимый директор Ларс Хаусман, вы знаете, что по законам Швейцарии организация, которая там учреждена, обязана иметь в своем составе швейцарского гражданина в качестве директора. Так вот, даже этот директор, который, по идее, можно его назвать, да, как многие называют,
вот, номинальный
человек, и он, как мы выяснили, в прошлом возглавлял одну из структур, имевшую отношение к россиянину, который, по нашим данным, имел отношение к «Газпрому». Мы даже созвонились с этим человеком. Он вначале подтвердил нам то, что помнит Ларса Хаусмана и ту фирму, в которой с ним работал, а потом через некоторое время решительно опроверг, сказал, что мы ошиблись и никакого отношения он к нему не имел. Тем не менее, этот россиянин сейчас ведет газпромовские проекты, а раньше работал в структуре, которая вела проекты Роснефти и Транснефти.
Ну, что ж такого удивительного, что проверенного человека пригласили на
такую
ответственную
должность? Ну, собственно, да. То есть посторонних людей в «Росукрэнерго», безусловно, нет. Единственное, что я не вижу там людей, которые были бы не связаны с «Газпромом» и не связаны с госкомпаниями российскими. И это мне странно, потому что, когда заявляю, что за половиной структуры стоят украинские товарищи, то они должны были повлиять, по идее, на то, чтобы был некий их представитель, и чтобы были какие-то очевидные связи. Но
то есть, вы думаете, украинские товарищи просто доверяют российским, да?
Возможно, да, доверие настолько велико, что директорат был полностью отдан на откуп людям из «Газпрома».
Напомню, что в рамках программы «Час пресса» вместе с заведующим отделом расследования «Новой газеты» Романом Шлиновым и корреспондентом киевской газеты «Зеркало недели» Аллой Еременко мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась вокруг российско-австрийской компании «Росукрэнерго», которая теперь стала монополистом в поставках российского газа на украинский рынок и в транзите российского газа через украинскую территорию страны Европы. Вернемся мы к этой теме сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода, то есть буквально через пару минут. Так что оставайтесь с нами в эфире, уважаемые слушатели. А сегодня в час дня программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Косинский поговорит с вами о едином государственном экзамене, то есть о том, что ждет выпускников школ в этом году. В программе участвует заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Федерального центра тестирования Владимир Хлебников. Так что слушайте «Радио Свобода» и узнаете еще, удастся ли вам экзамен сдать.
Москве 11:30, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В чеченском селе Курчелой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 12 человек, свыше 20 ранены. Сегодня утром из-под завалов было извлечено тело последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести. Рассматриваются несколько версий. Основная – взрыв бытового газа. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста в связи с публикацией в европейских СМИ карикатур на пророка Мухаммеда. В афганском городе Калат в сегодняшних столкновениях демонстрантов с полицией ранены 10 человек. Соединенные Штаты резко осудили намерение иранской газеты провести конкурс шаржей на тему Холокоста в ответ на публикации карикатур. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, среди которых сотрудничество в борьбе с терроризмом и поставки российских энергоресурсов в Европу. В Кемеровской области из-за взрыва метана в шахте погиб горняк, еще один ранен. Авария произошла минувшей ночью в Междуреченске. В этот момент под землей находились 45 горняков. В Таджикистане в городе Харок при сходе снежной лавины погибли 3 человека. В Северной Осетии из-за лавины перекрыта Транскавказская автомагистраль. Когда будет возобновлено движение, пока неизвестно. Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана – 108 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. В Багдаде вчера взорвались две бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. В Молдавии возбуждено второе уголовное дело против экс-министра обороны Валерия Пасета. Теперь его обвиняют в подготовке убийства и захвате власти.
Час пресса в эфире «Радио Свобода». Гости нашей программы сегодня заведующий отделом расследования «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент киевской газеты «Зеркало недели» Алла Еременко. Ведет программу Виталий Портников. Напомню, уважаемые слушатели, что вы также можете участвовать в нашей программе, задавать вопросы гостям. 8 800 222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пейджеры. Москва, 961-33-33, Санкт-Петербург, 053, Екатеринбург, 358-8720. Электронная почта, mail at radio-svoboda.ru. Вот такие средства связи, и, пожалуй, начнем сейчас эфир вот с какого вопроса. Алла, в принципе, как вы считаете, если вот подобная ситуация вокруг совместного предприятия будет развиваться, можно ли сказать, что украинские политики найдут какое-то взаимопонимание по вопросу о поставках газа, или вот эта вот тема подписания контракта, она будет и после выборов в парламент украинский все равно разыгрываться как одна из самых важных во взаимоотношениях в элите?
Вы знаете, я хотела бы просто перед тем, как ответить на непосредственный вопрос, добавить о том, что, к сожалению, украинские представители, участвующие в переговорах с Росукрэнерго на эту тему, все время не сводят это до уровня все договоренности с Росукрэнерго и Газпромом в том числе, подписанным 4 января в ночи в спешке, к тому, что это, в общем-то, технические соглашения между хозяйствующими субъектами, которые не несут никакой политической нагрузки и так далее. Я с этим бы категорически не согласна. И еще более меня настораживает тот факт, что кроме одного соглашения трехстороннего между «Газпромом», «Росукрэнерго» и «Нафтогаз», которая была опубликована в интернете, и, как вы сказали, которая, в общем, выбросила Юлию Тимошенко, потому что ей было выгодно. Мы, на самом деле, нашли это все по своим каналам и сделали независимо от нее это. То есть, а все остальные 6 документов были опубликованы нами также независимо ни от какой политической силы. Нам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы как бы достать эти документы. И я уже повторюсь, что, к сожалению, украинские власти не располагают всем пакетом подписанных договоренностей, что еще более настораживает. Но тот факт, что под 6 соглашениями, которые подписаны с Росукрэнерго, стоят подписи именно господина Воронина, о котором я говорила выше, как представителя Росукрэнерго в том числе, от имени Украины, от имени НАК «Нафтогаз Украины». Это тем более настораживает. На этом фоне как бы говорить о том, что ну как бы содержится паритет какой-то взаимоотношений, мне кажется, вообще не имеет смысла. Что же касается развития ситуации и желания украинской власти решить это все, то ситуация к нашему, ну, скажем так, удовольствию развивается. И вчера, например, было заседание специальной комиссии, созданной для рассмотрения газовых соглашений, которые потребовали предъявить весь пакет. Сегодня будет заседание кабинета министров. И мне кажется, что украинская власть имеет полное право и возможность аннулировать все эти документы. Естественно, не то чтобы, скажем, полностью разорвать их, но, по крайней мере, отозвать подпись господина Воронина, у них есть все права. Тут главное, чтобы была политическая воля. Если этого не произойдет, то для нас это будет лишним подтверждением того, о чем говорил мой коллега, о том, что президенты двух стран не могли не знать о сделках такого рода, которые затрагивают энергетическую безопасность не только двух стран, но и, пожалуй, всей Европы.
Тут, Роман, такой возможный расчет в Москве, что в Киеве просто не захотят как бы баламутить воду. И, может быть, непонимание того, что украинское руководство гораздо в большей степени находится под прессом своего политического мнения, прессы, общественности.
Но дело в том, что я считаю, что проблема-то намного сложнее. Традиции бизнеса в России и Украине, традиции управления в России и Украине пока такова, что кто бы и другой, и следующий не пришел на это место, на место Росукрэнерго, или на место ее управленцев, или на место ее владельцев, будет точно такая же непрозрачная ситуация. Но не в наших традициях пока, к сожалению, создавать прозрачные схемы. Есть и позитивный момент, это все-таки нужно отметить. Несмотря на то, что мы так ругаем Росукрэнерго за непрозрачность и замутненность, но все-таки, по сравнению с теми бартерными схемами, тоже совершенно непонятными, которые существовали, наличие хотя бы такой конторы, оно позитивно. Все-таки есть уже конкретная фирма, которая будет распоряжаться этими потоками. Да, действительно, непонятно, кто за ней стоит, непонятно, что за менеджмент туда набран, но, по крайней мере, сделан один шаг. Ясно, что, скорее всего, вот тоже российские эксперты выражают такое мнение, что, скорее всего, создавая Росукрэнерго, президентом России и Украины приходилось решать достаточно сложную проблему. Дело в том, что в газовой отрасли как в Украине, так и в России присутствует огромное количество людей, обладающих немалой властью в этом бизнесе. И, разумеется, не считаться с их мнением в государственных аппаратах и одной стороны, и другой просто не могли. В результате возник вот такой вот очень сложный и нелегкий компромисс, который вылился в нынешнюю ситуацию. Корректировать она будет, да. Ее будут корректировать потом, впоследствии. Я думаю, что и пресса должна принимать в этом участие. Мы посильную роль в этой коррекции и играем.
Послушаем звонок. Григорий из Москвы. Здрасте, Григорий.
Здравствуйте. Вот, кстати говоря, о традициях или, скорее всего, о людях с традициями. Вы все время называете фирмы однодневки или людей малоизвестных. А вот когда ВВ Пупсин направлял Черномыртина на Украину, он, кстати говоря, основным его задачей указывал на ведение порядка с газом. Сейчас, когда происходит газовый конфликт или там газовые все вот эти проблемы, Черномырдин как в рот воды набрал, хотя произносит здравницы на чужих днях рождения, например. На день рождения Ельцина он выступить смог.
Как же это чужой день рождения? День рождения человека, у которого премьер-министром был лет. Это почти день рождения родственника, знаете.
Да, если... вот я бывало, может быть, хотел спросить, как вы считаете, вообще соответствует ли деятельность Черномырдина званию посла? Вот я бываю в Крыму, и там, куда пальцем не ткнешь, все Черномырдину принадлежит. Во всяком случае, в городе Алушта, вот там много пансионатов и прочего.
Назовем это тактично, что это фирмы, которые прессой называются аффилированными с Черномырдином, да?
Да, да.
То есть вы никогда не подходили, и там фамилию Черномырдин на воротах не видели. Признайте. Признайте, Юрий. Но, естественно, этот вопрос мы Али зададим.
Безусловно, как бы интересный вопрос, спасибо. Но я тоже нигде не видела вывески о том, что это принадлежит господину Черномырдину. Хотя очень многие горожане в Крыму и жители Крыма говорят о том, что российскому бизнесу, по крайней мере, там принадлежит через аффилированные структуры очень много и земли, и пансионатов, и так далее. Причем, скажем, в высоколиквидной курортной зоне. А что касается действий господина Черномырдина как посла, мне кажется, в этой ситуации было бы странно ожидать, чтобы он делал какие-то резкие заявления. Вы же не слышали заявления украинского посла на этот счет?
Украина, по-моему, сейчас имеет только временного поверенного в делах.
Вот, поэтому, ну, как бы, очень странно ожидать. И так как мы уже говорили, и мой коллега согласен с мнением, насколько я поняла, о том, что если вопрос решается на более высоком уровне, то послы всего лишь исполнители этой воли и неуполномочены говорить на эту тему. По крайней мере, когда господин Черномырдин в Украине задает этот вопрос, он правдами и неправдами пытается от него уйти.
Вот странно, да, Роман,
что странно было бы, если бы Виктор Степанович Черномырдин вдруг ни с того ни с сего выступал за прозрачность подобных схем. Знаете, это напоминает что-то вроде пчелы против меда, знаете, известное выражение. Вспомните времена Виктора Степановича в России, посмотрите на состав учредителей многих фирм, связанных с газом, фондов, которые были образованы, увидите огромное количество родственников и просто знакомых. Так зачем же так-то этому человеку вдруг поднимать голос за прозрачность Росукрэнерго? Вы знаете, люди не поймут, просто потому что это будет не совсем последовательно.
Послушаем Сергея Владимировича из Москвы. Здравствуйте, Сергей
Владимирович. Добрый день. Виталий, хотелось бы вас и ваших гостей спросить. Вот после того, как соглашение было подписано, конфликт вроде бы упорядочился, все-таки в январе Украина забор газа, который на Европу предназначался, забирала. Вот как этот можно упорядочить и отладить? Вот лично ваше мнение мне очень интересно, потому что я очень уважаю вас как комментатора и обозревателя, и ваших гостей. Спасибо.
Ну, в рамках этой программы я могу только передать ваш вопрос госпоже Еременко.
Спасибо. Я могу сказать только одно, что несмотря на то, что официальные лица Украины как бы признают сам факт перебора газа, то хочу добавить просто, что в связи с тем, что мы пишем об этом, ну, на моей памяти лет, наверное, 15, существует такая практика среди газовых компаний Украины и России, по крайней мере, как основных транспортеров газа, транзиторов, что в сезоны особого спроса существует некий месячный перебор, там, суточный. По итогам квартала все это, в общем-то, сводится к балансу запланированного и так далее. Вот, поэтому видеть в этом какую-то трагедию не нужно, и мне кажется, это прекрасно понимают и на Западе. Я разговаривала с представителями многих газовых компаний Восточной и Западной Европы, и, в принципе, они с пониманием относятся к этому, хотя, конечно, это им доставляет массу неприятностей. Но сам факт всегда существовал и был, поэтому как бы отрицать, мне кажется, просто бессмысленно. Другое дело, что, наверное, нужно более четко составлять договоры и учитывать эту возможность в зимний сезон, как-то планировать так, чтобы не страдали другие потребители газа.
Как вы думаете, урегулируется эта проблема, Роман, или это все-таки такая же часть тех непрозрачных схем, когда все остановишь? Иногда кажется, что этот забор, он, так сказать, не совсем забор.
Ну почему? Это вечный спор славян между собой. Забор газа из трубы, который идет на Европу, особенно последние заявления с этим связаны. Думаю, что, безусловно, да, вот то, как это было подано с российской стороны, если это действительно так, если Украина забирает газ, который идет в Европу, но это, конечно, безобразие. Но вопрос, как это подается? Я не думаю, что этой проблемы не существовало до, и не думаю, что ее не существует сейчас. Тем не менее, вы видите, как время от времени ее то выставляют на передний план, то она как-то уходит куда-то на задворки. И думаю, что это больше идеологический момент, который, безусловно, можно было... Проблему, безусловно, можно было решить другими методами, но она играет в последнее время идеологическое значение.
Послушаем Олега из Петербурга. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. значит, Роман, вот вы пишете, что Константин Чуйченко, это директор Росукрэнерго, был знаком с Дмитрием Медведевым.
Он и сокурсник, по-моему, Олег.
Вот я и хотел сказать, что не только он однокурсник, но он еще и лучший друг Дмитрия Медведева. А Дмитрий Медведев отличается тем, что вот я сейчас уже сбился со счета, по-моему, он половину своего курса уже назначил на высшие должности в этом, ну, в Москве, в Кремле и прочее.
Олег, ну что ж тут плохого, дружить с Дмитрием Медведевым? Дружба не с каким-то там недостойным человеком, а дружба с первым вице-премьером Российской Федерации, представителем Совета директоров РАО «Газпромарзе». Вы не хотели бы, чтобы у вас был такой...
Нет. Ну, товарищ Сталин говорил, что при назначении на высокие должности нельзя приятельские отношения ставить во главу угла.
Нет. Знаете, я не присутствовал на их совместных банкетах и не видел фотографий совместных. Я ссылаюсь просто на эксперта, известного исследователя питерской группировки, президента информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимира Прибеловского, который владеет такими данными. Но дело в том, что это общая черта в России сейчас, когда люди, ранее знакомые, ранее служившие вместе, ранее работавшие в Санкт-Петербурге, занимают руководящие посты. Знаете, мы проводили отдельный подсчет питерцев, которые пришли на федеральные должности, и выяснили, что у нас больше 30 позиций руководящих в федеральных структурах занимают люди из Санкт-Петербурга, которые так или иначе работали с президентом, были связаны с его знакомыми, знакомыми его знакомых. Поэтому это пока, к сожалению, вот реалии наши нынешние.
Как вы считаете, Алла, может быть, для украинского политического руководства как раз было очень хорошо, что господин Чуйченко с таких хороших отношений с господином Медведевым, такие очень хорошие и уважаемые, и близкие люди, они будут руководить поставками газа на Украину?
Вы знаете, дело в том, что мы говорили уже о компании Urals Transgas, которая до этого поставляла туркменский газ в Украину. А потом ее просто сменила Росукрэнерго, которая теперь получает вообще монопольные права. И, на мой взгляд, схема просто не меняется. Что касается новой власти в Украине, вы знаете, что вот, немногим более года в Украине новый президент, соответственно, новое правительство и так далее. Но у нас та же проблема, просто, может быть, не однокурсников, а по другим родственным каким-то или дружеским связям назначаются тоже люди на пост в кабинете министра, в правительстве и, соответственно, в других органах власти. Мне кажется, это вообще славянская проблема, и российская, и украинская. Просто там могут быть однокурсники, у нас могут быть там кумовья, друзья и так далее. И, к сожалению, пока эта тенденция не изменилась.
Послушаем Анатолия Викторовича.
Добрый день.
Здрасте.
Помогите простому народу разобраться в ценах на газ, если вам не сложно. Складывается вот такая ситуация с нашей точки зрения. Мы продаем газ Украине.
Это с точки зрения простого народа?
Простого народа,
понятно.
Исключительно.
Ага, да. Понятно.
Продаем газ на Украину по цене $230 за 1000 кубов.
Ну.
Верно?
Ну.
Но это треть.
Да.
Значит, 2/3 приходится на туркменский газ.
Туркменский, узбекский и казахский.
А вот так вот, да?
Да.
Но Украина покупает по 95.
Нет, Украина не его покупает по 95. Его покупает по более низкой цене, и в среднем получается 95.
Ну хорошо, тогда получается 95 на 3000 кубов, получается 285. 285 минус 230.
Нет.
Надо сразу остановить человека. Почему? Потому что вы не пытаетесь разумом понять то, что происходит на мистическом уровне.
Да, понимаете? Совершенно верно.
Росукрэнерго — это такая мистическая структура, в которой вот эти все цифры, мы уже писали об этом, должны прийти некое равновесие. Ну да, 230 — это одна цена, 95 — это другая. Будут разбавлять газ, таким образом получая искомую цену для Украины. Вы понимаете, если мы не можем разобраться даже в том, какие люди стоят за этим, то пытаться понять, как именно там еще и цифры перераспределяются на данный момент, пока преждевременно. Знаете, давайте хотя бы в глаза людям посмотрим, которые этим всем будут заниматься, а потом уже определим, сколько как это будет стоить. А пока нужно только, знаете, верить в то, что декларируется.
А вы верите, Алла, в то, что газ приходит по 95?
Ну, вы знаете, это вопрос верю, не верю. Можно верить в Бога или не верить. А вопрос 95 долларов за 1000 кубометров. Мы тоже в свою очередь пытались выяснить, по какой же цене. И пришли к выводу, что российский газ по 230, по крайней мере, в первом полугодии, в Украину не будет заходить. А что касается среднеазиатского газа, то его средняя стоимость на границе Украины и России будет обходиться Росукрэнерго. Это даже если допустить, что Росукрэнерго будет платить, соответственно, Газпрому, Узбекистану и Казахстану за транзит туркменского газа, а также в свою очередь за российскую территорию, то средняя стоимость, причем, заметьте, я немножко завышаю цифры, получается $80. Соответственно, даже на простой этой операции, с учетом объема, который получает Росукрэнерго для потребностей Украины в этом году, получается, что на одной только сделке 80 и 95 разницы, они зарабатывают около $500 миллиарда. Для этого не нужно ничего делать, просто заключить выгодные контракты и иметь зеленый цвет на прокачку газа.
Ну, видите, все так просто.
Вы знаете, ну тут еще нужно учитывать, что Туркменбаши в последнее время вот тоже недоволен той ценой, которую будет поставлять, по которой от него ожидали поставки газа, потому что, знаете, посмотрев на все эти схемы, я думаю, что он как-то понял, что оказался лишним на этом празднике жизни. Вот это может стать проблемой в этой схеме.
Становится уже не таким лишним понемногу, да, когда говорит о том. Вот тут Олег нам пишет, что совместная фотография Медведева и Чученко даже была напечатана в журнале «Русский Ньюс» в прошлом году, так что вот. И вот еще сообщение на пейджер. Неужели газ дороже, чем люди, пишет Лера. Тем более дети, слабые, больные и старики, которые замерзали на территории Украины, да и России. Собственники не клали в недра ни одного кубометра. Газ дал Господь России, а украинцы имеют на него право. Оплата должна покрывать инфраструктуру, добычу, но не прибыль тех, кто объявил себя хозяевами газа. Ну, это такой социальный подход к делу.
Ну, все-таки существуют некие рыночные отношения, да, которые никто других отношений пока не придумал, которые бы могли в полной мере обеспечить в том числе и стариков, и детей. Понимаете, когда мы говорим о социальных вопросах, нужно учитывать, что те коммерческие отношения, которые установились в мире, они как раз пока оптимальны для того, чтобы всех так или иначе обеспечить, в том числе и эти слои. Поэтому не думаю, что не нужно вдаваться в утопические теории о том, как и что должно поставляться за умеренную плату.
Послушаем Эллу Николаевну. Здравствуйте, Элла Николаевна.
Здравствуйте. Я хочу предложить, сделать такое предложение. Вообще, украинцы родственные нам люди, нам портить с ними отношения совсем не нужно. Очень много там семей смешанных.
Да, так что вы хотите предложить?
Я хотела предложить, чтобы Украине продавали газ по очень низким ценам, ниже, может быть, даже, чем Белоруссии. И поставить и транзит тогда, чтобы был тоже намного дешевле, а может быть, даже и бесплатно.
Ну, так же уже было, Элла Николаевна.
Было.
Было, да.
Да,
но ничего хорошего, значит, не привело.
Так, если условия, если они будут вступать в НАТО или там в Европейский Союз, допустим, раньше НАТО.
Повысить,
да,
цену.
Нет.
Отключим газ.
Да. Было. Нет,
они будут брать, отключим газ.
Минуточку. Отключим газ не только Украине. Отключим газ вообще вот этим государствам, которые входят в состав НАТО.
Алла Николаевна, за что жить будете?
А?
За что будете жить?
Я буду жить.
Вы будете жить, да. За что вам государство будет платить зарплату, если вы получаете бюджетную зарплату, пенсию?
Да.
За какие такие доходы?
Я буду жить за те доходы, которые будут выдаваться мне из бюджета.
А бюджет
за... наш будет пополняться не только газом, а будет пополняться развитием нашей страны, понимаете?
Ну, а развитие страны за счет чего?
На газовой трубе жить.
Понятно, Алла Николаевна. Алла, вы согласны с условием, Алла Николаевна? Как только куда-то вступаете, сразу отключают газ, нефть, свет, воду, и причем, значит, не только вам, а всем,
ну да,
всем, кому можно.
Европу заморозим.
Да. До Лиссабона включительно.
Ну, вы знаете, мне кажется, это ну, немножечко как бы грешное с праведным смешали.
Ну, красивая схема.
Ну, теоретически, да. Но мне кажется, она недееспособна. Простите.
Но пожалуйста. Вы знаете, Роман, я должен сказать, что то, что говорит Алла Николаевна, уже сейчас почти происходит, когда говорится о том, что газ — это инструмент российской внешней политики.
Но дело в том, что это большая проблема. Вот аналитики и в России, и на Западе отмечают, что даже во времена холодной войны энергетические ресурсы не использовались в качестве оружия, потому что это было крайне невыгодно. Дело в том, что использовать энергетический ресурс в качестве некого оружия — это 17 век, это архаика, которая ни к чему хорошему не приводит, поскольку вы понимаете, что при нынешней взаимной зависимости стран друг от друга невозможно взять просто и отключить газ без каких-либо последствий. Ну, это примитивно выражаясь, да? Поэтому я думаю, что вот эта вот архаичность и отсталость в выборе оружия, она воздействие, да, влияние на остальные страны, она ни к чему хорошему, в принципе, привести не может.
Я хотел бы, чтобы вы, Алла, сказали, как, по вашему мнению, будет дальше развиваться эта ситуация с газовыми поставками. Мы же просто приближаемся к концу программы, поэтому, как вы думаете, возникнет некая иная, более понятная схема или придется смириться с существующей, так или иначе?
Я не знаю, как скоро это произойдет, но, по крайней мере, после выборов в марте в Украине, мне кажется, этот вопрос будет поднят снова, если это не удастся решить сейчас. И пересмотрены все соглашения, заключенные и с Росукрэнерго, и с Газпромом, и в сторону их, что ли, большей прозрачности, я бы так сказала. Если этого не произойдет, ну что, нам останется констатировать только то, что, к сожалению, все наши усилия и вот моего коллеги, и наших коллег здесь, и российских журналистов, которые пытались пролить свет на все эти схемы, ни к чему не привели, и, наверное, действительно, реально существуют какие-то вещи, которые, независимо от того, кто что говорит, кто что публикует, как бы приняты раз и навсегда, по крайней мере, надолго. Но у меня есть маленькая надежда все-таки на то, что это не будет пущено на самотек.
А у вас, Роман?
Ну, знаете, это достаточно сложный был процесс, трудный, и поэтому говорить однозначно, что все это вдруг будет переделано. Я еще раз говорю, я не верю в то, что даже если это будет переделано, это станет абсолютно прозрачно, и придут другие новые светлые люди, которые прилетят к нам с другой планеты, да, управлять всем этим. Они не прилетят. У нас общество находится на определенном этапе развития.
Да,
вот
даже
они
если
таковы.
Приедут и завтра в Швейцарии, да, то окажутся нашими,
да,
людьми.
Мне достаточно всего лишь того, чтобы личико-то показали, кто же стоит за этими структурами. И, наконец, открыли тех персонажей, тех людей, те структуры, те фирмы, которые там пребывают. Вот если это будет сделано, если будут показаны вполне внятные люди, если этого требуется, если были какие-то нарушения финансовые и все прочие, будет заведено уголовное дело или что-то там еще, или будут проведены какие-то проверки, то этого будет вполне достаточно. Вот открытость, даже на сегодняшнем этапе, она бы приветствовалась. Я думаю, что к этому неизбежно компания «Росукрэнерго» придет.
Напомню, что гостями сегодняшней программы «Час прессы» были редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент киевской газеты «Зеркало недели» Алла Ерюменко. Спасибо вам, коллеги, за участие в программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Всего вам доброго, господа. А в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее главные темы – подробности взрыва в казарме в чеченском селе Курчалой, визит Владимира Путина в Испанию, акции гражданского неповиновения за отмену службы по призыву в России. И сегодня в мире, кстати, отмечают День безопасного интернета. Так что будьте спокойны и слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».